Глава 20. До особняка некоего винтервальдского купца, покрывавшего делишки жрецов ледяного храма, мы добрались меньше, чем за сутки. Жак говорил о двух днях, но они с Люкасом путешествовали на небольшом фургоне, специально приобретенном на рынке в Фьордграде. Мы же ехали верхом о двух конь, чем, собственно, значительно сэкономили время. Помимо Сигурда, Аэлиры и Жака, я взял с собой и Люкаса. Уговаривать его не пришлось. Когда я предложил ему поучаствовать в нашем походе, он тут же согласился, особо не раздумывая. У него, как и у моих телохранителей, со жрецами были свои счеты. Плюс каждому участнику была обещана доля, так что члены моего отряда были отлично замотивированы. Жилище купца назвать особняком в прямом смысле этого слова было сложно. Правильнее сказать, это была небольшая деревянная крепость, обнесенная чистоколом и расположенная на берегу реки. Хозяин не поскупился и позаботился о своей безопасности. Впрочем, в этом суровом краю иначе нельзя. Временный лагерь мы разбили в небольшой рощице, недалеко от жилища купца. И вот сейчас, схоронившись среди деревьев на опушке, наблюдали, как из крепости выезжает пустой караван, во главе которого верхом на крупной лошади ехал широкоплечий чернобородый северянин. Рядом с ним, покачиваясь в седле, ехал мой старый знакомый, Арвид Улсон. Судя по явному сходству этих двоих, нетрудно догадаться, что чернобородый являлся отцом Арвида.
«Куда это они на ночь глядя?» — буркнул Люкас. «Едут в сторону Фьордграда», — произнес Жак, сидевший рядом со мной. «Думаю, до заката доберутся до постоялого двора. Видать, не хотят долго находиться возле жрецов. Арвид жаловался мне, что рядом с ледяными ему не по себе. Как пить дать папашка его такого же мнения?» А потом добавил. «Нам же лучше. Меньше мороки».
Тут я с ним согласен. Отец Арвида увозил с собой десяток бойцов. Они, конечно, еще те вояки. Помнится, им наваляли тогда уголовники из-за долга сыночка. Но так или иначе, своим отъездом они упростили нам задачу. Я втянул воздух носом и принюхался. А Элира и Сигурд вернулись. Я их отправлял осмотреть крепость с тыла. Через несколько мгновений насторожился Люкас. Я лишь кивнул сам себе. Хорошее чутье у боевого товарища Жака. Тоже ощутил приближение наших разведчиков.
«Помимо пятерых рыцарей, особняк охраняют 7 бойцов», — докладывал мне Сигурд спустя несколько минут. «Слуг хозяина крепости не видно. Думаю, их там просто нет. Но это понятно. Жрецы не любят, когда в их дела суют нос. Кстати, их там 3.
Знаешь кого-нибудь из них?» — спросил я.
«Всех», — кивнул Сигурд. «С одним из жрецов вы тоже уже знакомы.
Эймунд Ларсон?
Он самый».
Подтвердил Сигурд, и его рот искривила хищная улыбка.
А с ним еще 2. Гирт Ранте и Ульрих Йенсен. Встрече с последним я особенно рад. Сразу хочу предупредить, он мой.
Старые счеты? Спросил я.
Это его подарок.
Сигурд указал пальцем на свое лицо.
Пришло время отдариться.
Хорошо. Кивнул я и жестко добавил. Но предупреждаю, сперва дело. Затем я обвел ледяным взглядом всех присутствующих и произнес.
«Это всех касается». «Да, ваша милость».
Я взглянул на Сигурда и спросил.
«Что скажешь о страйкерах?» «Все 5 — эксперты»,
— ответил он.
«Когда я был в Ордене, 2 из них еще были инициатами. Ян Бернс, командир этой 5, еще тот проходимец, сбежал с Туманных островов и прибился к Ордену. Хитрый и кровожадный ублюдок. Набрал к себе в команду таких же. В общем, я не удивлен, что именно они охраняют рабов».
«Хорошо», — кивнул я. «Я увидел все, что хотел. Как и планировали, начнем в час тени. А пока возвращаемся в лагерь». Пропустив всех вперед, я придержал Аэлиру, которая все это время бросала на меня нетерпеливые взгляды. Сигурд взглянул на нас, но потом, видимо, догадавшись, о чем пойдет речь, двинулся в сторону нашего лагеря. Я кивнул Аэлире.
«Вижу, ты что-то еще почувствовала?»
Жена Сигурда хмуро посмотрела в сторону темнеющих стен крепости.
«Там внутри я чую смерть. Старую и мерзкую. Плохое место. Много душ там загублено».
«Я так понимаю, ты уже сталкивалась с подобным?» — поинтересовался я.
«Да»,
— ответила она,
— «когда вызволяла мужа из темницы Ордена. В тот раз смертью разила от алтаря Хлада Жуткого, на котором жрецы творили свои кровавые ритуалы».
«Хм, если чутье Аэлиры не подводит, получается, под боком Бьорна Острозубова ледяные установили новый алтарь. Мне вот любопытно, а конунг знает об этом?»
«Мы ведь уничтожим это место».
А Элира с жадной надеждой посмотрела мне в глаза.
«Иначе никак», — успокоил я ее.
ни свидетелей, ни следов остаться не должно. Жена Сигурда облегченно выдохнула и снова посмотрела в сторону особняка, который издалека походил на темное угловатое чудовище. Взгляд Айлиры горел ненавистью, а еще предвкушением будущей расплаты. Часом тени в этом мире называют период с 3 до 5 утра. Местные считают, что в это время из тени в подлунный мир иногда выходят на охоту древние духи — темники. Эти существа не просто высасывают души рожденных под солнцем, но и на некоторое время овладевают их телами, чтобы их охота продлилась подольше. Когда я впервые услышал эту легенду от Бертрана, то лишний раз похвалил себя за то, что никому не проболтался о себе настоящем. Кстати, таинственный благодетель забросил мое энергетическое тело в этот мир именно в час тени. Так что для того же Бертрана, который свято верит во всю эту мистику, узнаю он обо мне, я был бы настоящим темником, что овладел телом его любимого хозяина. Подобраться незамеченными к стенам особняка не составило особого труда. Тем более, что, как по заказу, небо затянули грузные тучи, закрыв луну своими темно-серыми телами. Сонные часовые, гревшиеся возле костров, разведенных на помосте, не заметили ни нашего приближения, ни два темных силуэта, молниеносно взобравшихся на стену. Также не заметили они и того мига, когда их души ушли на перерождение. Не прошло и нескольких минут с того момента, как Сигурд и Айлира взобрались на стену, как со стены двумя темными змеями упали две веревки. Я взобрался на стену, заметно опередив Люкаса, который, уже находясь наверху, втянул наверх Ижака. Я бы, конечно, мог попасть на стену и без веревки, а также поучаствовать в снятии часовых, но справедливо рассудил, что, во-первых, нечего пока светить своими способностями, и, во-вторых, при моем статусе мчаться впереди строя нет необходимости. Я нанял всех этих людей как раз для того, чтобы самому не бегать в атаку в первых рядах, тем более, что они пока прекрасно справлялись и без меня. Итак, минус 4 защитников. Стены крепости под нашим контролем. Пока Сигурд и Айлира, как два безмолвных призрака, приближались с двух сторон к основному дому, я, Жак и Люкас занимали удобные позиции и готовили к стрельбе луки. Действовать таким образом предложил Сигурд. Сказал, что так от нас будет больше толку. Да и ему так будет удобнее. Когда начнется схватка магов, он не хочет постоянно отвлекаться на мою безопасность. Кроме того, 5 экспертов против 1 из сильнейших авантов Мейнленда вряд ли долго продержатся. Я был только за такой расклад. Несколько факелов, скудно развешанных по стенам, кое-как боролись с мраком, накидывая тени на мощенный камнями внутренний двор крепости. Огни этих неустанных стражей плясали в воздухе, как дикие духи, неуверенно бросая свои световые блики на стены, усиливая контраст тени и света. Заметно похолодало. Казалось, будто ледяное дыхание исполинского монстра надвигается на землю, делая все пустым и мертвым. Звуки ночи проникали внутрь этого мрачного деревянного каркаса, переплетаясь с шорохом ветра и далеким шепотом леса. За передвижениями наших штурмовиков было сложно уследить. Сигурд в своей броне ушел в невидимый режим. По сути, я его видел только благодаря своему дару видящего. К слову, страйкеру, пленившему меня в ту ночь на фронтире, в мастерстве скрытности было очень далеко до моего телохранителя. Авант демонстрировал пример идеального слияния со своей броней. А Элира же, благодаря своему звериному дару, находясь постоянно в тени, показывала чудеса маскировки. Когда тишину ночи нарушил продолговатый скрип двери, и из здания, примыкающего к главному дому, вышел, зевая, рыжебородый толстяк, моя телохранительница уже была у него за спиной. Подслеповато оглядывавшийся мужчина попытался снова зевнуть, но в этот момент тень за его спиной пришла в движение, и его рот закрыла ладонь со звериными когтями. Резкий рывок 2 когтистой лапы превратил его горло и шею в кровавое месиво. Минус еще 1. Кажущаяся на фоне толстяка хрупкой и слабой Айлира довольно легко уволокла бьющееся в предсмертных конвульсиях массивное тело в тень. При этом все было проделано без малейшего шума. Чувствовалась богатая практика. Как-то же эта женщина умудрилась в одиночку вызволить своего мужа из темницы ледяного храма. Я перевел взгляд на Сигурда. Он как раз подобрался к западной стене главного дома и на секунду замер. А потом, спустя несколько мгновений, исчез за углом дома. А Элира же, тем временем, разобравшись с трупом, нырнула в открытую толстяком дверь. Мы, как по команде, приподняли луки и приготовились к стрельбе. Первые минуты ничего не происходило, но потом на пороге дверного проема, куда нырнула Айлира, показался ее гибкий силуэт. Она взглянула в мою сторону и подняла правую звериную лапу, с которой стекала дымящаяся на морозе кровь. Показав мне 2 когтистых пальца, она провела ребром ладони себе по горлу. Еще 2 минус. Я кивнул и дал сигнал Жаку и Люкасу. Пора спускаться. Остальные противники находятся в главном доме, из которого уже начали доноситься крики и шум. Услышав их, Айлира рванула вперед. Именно в этот момент массивная входная дверь главного дома распахнулась, и оттуда, шатаясь и заплетаясь ногами, вывалился человек в исподнем. Вся правая сторона его туловища была в крови. Ошалело оглядываясь и приглушенно хрипя, он держался левой рукой за то место, где когда-то у него были плечо и рука. На подгибающихся ногах он сделал несколько шагов вперед, споткнулся и рухнул на снег. Дернувшись несколько раз, он затих. Подбежав поближе к мертвецу, я заметил в истинном зрении остаточные эманации лиловой маны. Похоже, это первый эксперт, который попал под меч Сигурда. А Элира, пробегая мимо умирающего страйкера, резко нагнулась и одним ударом своей когтистой лапы разворотила тому затылок. При этом из ее горла вырвался звериный рык, от которого по моему телу пробежали мурашки. Душа еще одного нашего противника улетела на перерождение в ином мире. А Элира первая заскочила в дом и сразу же рванула на крики и визги боли, что доносились из его нутра. Мы же, выждав немного, двинулись за ней следом, готовые в любой момент нашпиговать стрелами любого, кто попытается броситься на нас. Когда мы пересекали широкую прихожую, пол и стены которой были обильно залиты свежей кровью, дальняя дверь, замаскированная в стене, отворилась, и оттуда выскочил мой старый знакомый, Эймунд Ларсон, собственной персоной. На жреце была длинная ночная рубаха, а на плечи наброшен толстый плащ. Сейчас он показался мне еще более худым. Но, несмотря на кажущуюся немощность, жрец умудрялся тащить за собой большой мешок. Сканирование показало, что внутри него было много всяких магических штук. Старик, заметив нас, на мгновение замер. Лица наши были закрыты повязками, поэтому его вопрос прозвучал вполне закономерно.
«Кто вы такие и по какому праву вторглись во владение честного купца?»
Голос жреца, несмотря на происходящее вокруг, звучал относительно уверенно. Кроме того, его сразу же никто не убил. Поэтому Эймунд растолковал для себя наши действия как неуверенность.
«Вас всех обязательно посадят на кол!»
Голос жреца набирал силу, и я понимал, почему. Тот самый ледяной амулет на его груди в истинном зрении начал наливаться какой-то странной черной маной. Такую магию я видел впервые. Нас со жрецом разделяло меньше 20 шагов, но фон у этой дряни на его груди буквально корежил все мое естество. Я пригляделся и заметил, что черная мана, что накапливалась в его амулете, исходила из крупного угольно-черного круда, который жрец зажимал в левой руке. Я понял, что вот-вот произойдет что-то непоправимое, поэтому скомандовал.
«Убить!»
В это же мгновение три стрелы с резким свистом вонзились в грудь старика, обрывая его жизнь. Когда он, громко всхлипнув, осел на пол, я облегченно выдохнул. Черная мана, словно щупальце неведомой твари, мгновенно вернулась назад в крут, остававшейся в остывающей руке жреца. А еще то отвратительное и мерзкое чувство исчезло. Видимо, неизвестная энергия, находясь внутри круда, была полностью безопасна. Я обернулся и встретился с ошалелым взглядом Люкаса. Похоже, он тоже почувствовал это.
«Магия смерти», —
прохрипел он пересохшим горлом. Я лишь молча кивнул в ответ. «Потом с тобой поговорю». Звуки тяжелых шагов, доносившиеся из коридора, заставили нас натянуть луки.
«Ваша милость!» — услышал я голос Сигурда. «Не стреляйте! Это я! Выходи!»
Крикнул я в ответ, но лук не опустил. Жак и Люкас последовали моему примеру. В темном проеме показалась массивная фигура страйкера. Он поднял обе руки вверх и произнес.
«Все кончено, ваша милость. Крепость наша. Отличная работа!»
Кивнул я и, убедившись, что все действительно в порядке, опустил лук.
«Где Айлира?» «Она в подвале», —
ответил страйкер и, развернувшись в полоборота, приподнял руку в приглашающем жесте.
«Вы должны это увидеть, ваша милость».
По мере того, как мы спускались по лестнице в подвал особняка, я чувствовал, как из моего желудка к горлу подкатывает тошнота. Жак вон уже один раз проблевался. Сейчас он шагал позади меня и бормотал проклятия в адрес жрецов и их приспешников, зажимая при этом себе нос и рот тряпкой. Нестерпимая вонь, смесь отвратительного аромата гниения, экскрементов и сырости поднималась из недр подвала. А еще я понимал, о чем мне тогда пыталась сказать Айлира. Я теперь тоже это чувствовал. Эманации магии смерти. Той самой, что была заключена в черном круде. Когда мы, наконец, спустились в подвал, нас охватила царившая здесь тьма, лишь слегка рассеиваемая светом факела, который нес Люкас. Густой, почти осязаемый воздух мгновенно наполнил наши легкие, вызывая новую волну тошноты. Мое сердце бешено колотилось, а в ушах стоял страшный шум. Мне стоило труда взять себя в руки. Шагая следом за широкой спиной Сигурда, я осматривал все вокруг. Стены подвала были выложены грубым камнем, на котором застыли ледяные потоки влаги, словно сами стены плакали, скрывая от внешнего мира свои ужасающие тайны. На полу под ногами была почерневшая от грязи каменная кладка, покрытая множеством пятен неопознанного происхождения. Когда мы, наконец, добрались до конечной точки, я понял, что наши предположения об алтаре были верными. Стены этой части подвала были исписаны символами и рисунками, нанесенными каким-то черным веществом, своей структурой, похожим на магические чернила. Пол был усеян костями и остатками одежды. В центре помещения стоял каменный стол, покрытый, словно пленкой, слоем потемневшей крови. Рядом со столом мы обнаружили Аэлиру. Она, не обращая ни на кого внимания, слегка порыкивая, пыталась что-то оторвать от этого мерзкого алтаря. Я шагнул поближе, и моему взору предстала жуткая картина. На столе со связанными руками и ногами лежала обнаженная девушка, а Элира как раз пыталась разорвать один из ремней, чтобы освободить правую руку пленницы. На вид девушки было лет 19-20. Сканирование показало, что мы имеем дело с одаренной из истинных. Правда, кто она, мне пока было сложно понять. Судя по неплохо развитому телосложению и энергосистеме, не неженка, но явно и не из низкого сословия. Белокурая, с правильными чертами лица и большими бирюзовыми глазами, которые испытующе и ошарашенно смотрели сейчас на меня. Складывалось впечатление, будто она видела меня насквозь. А потом до меня дошло. Это странная одаренная, видящая, как и я.